Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Почему международные эксперты считают, что в России закон по борьбе с терроризмом используется для ограничения прав и свобод граждан? Алексей Френкель написал очередное разоблачительное письмо о коррупции в Центробанке. Заинтересуется ли этими сведениями Генеральная прокуратура? Перебои в электроснабжении Черноморского побережья сохраняются больше суток. Что если свет отключится во время Олимпиады, которую хотят провести в Сочи? Такие вопросы поставила перед нами среда, 31 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Москву приехали представители международной организации под названием «Экспертная комиссия выдающихся юристов». Комиссию эту возглавляет бывший Верховный комиссар ООН по правам человека и бывший президент Ирландии Мэри Робинсон. Международные правозащитники намеревались встретиться с высокопоставленными российскими чиновниками, однако из этого ничего не получилось. Международная организация провела встречи с российскими правозащитниками и представителями неправительственных организаций и сделали вывод о том, что закон о противодействии терроризму российские власти используют для ограничения прав и свобод граждан. Почему на этот вопрос пытается ответить корреспондент Радио Свободы Юрий Багров?
Экспертная комиссия выдающихся юристов работает над глобальным исследованием по проблемам терроризма, контртерроризма и правам человека, говорит глава экспертной комиссии, бывший верховный комиссар ООН по правам человека, Мэри Робинсон.
Судя по тем свидетельствам, которые мы услышали, проблема очень серьезная. Меры по борьбе с терроризмом фактически используются для подрыва демократии. Одним из примеров является процедура назначения губернаторов. Особенно это очевидно в Чечне, где происходит систематическое нарушение прав человека и нет эффективного расследования жалоб на такие нарушения. Это видно и из истории с терактами в Беслане, театральном центре на Дубровке. И дело даже не в самих терактах, которые все наши свидетели и жертвы осуждают, а в акции государства. Это злоупотребление силой. Проблемой является и отсутствие независимого расследования. Этот вопрос мы хотим поставить перед представителями государственной власти, с которыми мы собираемся встретиться, но, к сожалению, многие встречи не состоятся, так как нам не удается договориться.
Сказала Мэри Робинсон. Эксперты из международной организации отмечают, что российские власти используют угрозу терроризма для политических целей. Более того, официальные лица категорически отказываются обсуждать эту проблему на международном уровне, говорит Стефан Трехсель, эксперт, входящий в состав комиссии выдающихся юристов.
У нас появляется чувство, что под лозунгом контртеррористических мер нарушаются права человека и происходит злоупотребление властью со стороны государства не только в отношении насильственных проявлений терроризма, но и в отношении сепаратизма как стремления к самоопределению. Например, в законе об экстремизме дано слишком широкое определение экстремизма, которое включает в себя сепаратизм. Такое толкование очень трудно примирить положениями Всеобщей декларации прав человека, а также положениями Пакта о гражданских и политических правах. Мы вовсе не хотим сказать, что любой части России нужно позволить отделяться, если она того захочет, но вызывает возражение то, что сама дискуссия об этом подавляется.
Российским властям нечего возразить, когда правозащитники и эксперты указывают на незаконность ограничений прав и свобод граждан. К такому выводу пришла специальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по правозащитникам Хина Джилани.
По моему опыту общения и изучения политики самых различных стран, я знаю, что нередко государство избирает простой путь, пытается срезать угол при осуществлении своих обязательств по поддержанию порядка в стране и нарушает при этом не только международные права, но и собственную конституцию. Я думаю, что государство так болезненно реагирует, когда ему на это указывают, потому что оно не может защитить свою позицию. Обязанность любого государства – уважать и защищать своих граждан. Но это нельзя делать за счет нарушений своих обязательств в отношении прав и свобод человека в рамках своего законодательства и международного права. Государство не любит, когда ему на это указывают.
Сказала Хина Джилани. Правозащитники обратили внимание членов экспертной комиссии выдающихся юристов на положение дел в Чечне. Как считает сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Андрей Черкасов, республиканская проблема уже давно стала общерегиональной.
Конфликт теперь как бы размазан по всему Северному Кавказу. Например, если мы посмотрим статистику похищений за прошлый год, то в Ингушетии в соотношении численности населения эта цифра лишь вдвое меньше, чем в Чечне. Даже в тех регионах, в которых раньше было спокойно, например, в Кабардино-Балкарии, возникает собственное террористическое подполье. Так что решение проблемы порой бывает более тяжело, чем сама проблема.
Свое мнение о ситуации в Чечне высказала специальный представитель генерального секретаря ООН по правозащитникам Хина Джилани.
Мы уделяем внимание положению во всей стране в целом, а не в каком-то отдельном регионе в масштабах страны. Нас интересует практика законодательств и политика в отношении борьбы с терроризмом. Но в ходе слушаний за последние два дня для нас стало очевидным, что Чечня действительно стала местом, где сфокусировались проблемы. Я не могу возражать против заявлений государства о том, что в Чечне больше нет военного конфликта. Возможно, это и является правдой, но тем не менее там происходит нарушение прав человека, и власть использует свои полномочия в этом регионе, не соблюдая права человека и не соблюдая законность.
В рамках исследований проблем терроризма, контртерроризма и прав человека юристы посетили 10 стран. В России экспертная комиссия собиралась провести встречи с официальными лицами из правительства, а также представителями силовых ведомств. Однако ни Министерство внутренних дел, ни Генеральная прокуратура, ни Федеральная служба безопасности, ни Министерство иностранных дел не согласились встретиться с юристами. Почему власти избегают диалога? На этот вопрос ответил член комиссии Стефан Трехсель.
Невозможно читать мысли человека, который отказывается с вами разговаривать. Но и моя догадка в том, что представителям государства стыдно, они смущены, они боятся, что, встретившись с нами, они будут втянуты в дискуссию, которую им хотелось бы избежать. В других странах все было иначе. Нас принимали официальные лица очень высокого уровня. Вице-президент в Индонезии, министр юстиции в Колумбии, в Аргентине, в Марокко, в Кении. Государственные лица очень высокого уровня в Великобритании и США. То есть случай с Россией – это исключение.
По итогам поездки в Россию, экспертная комиссия выдающихся юристов опубликует доклад, посвященный исследованиям по проблемам терроризма и правам человека. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
С проблемами соблюдения прав человека в ходе кампании по борьбе с терроризмом сталкивается, конечно, не только Россия. Сегодняшний день так случилось, соединяют в себе сразу несколько новостей по разным аспектам этой большой темы. В Бирмингеме арестовано 8 человек в рамках крупной операции, в которой участвовали специальные антитеррористические силы полиции и разведслужба МИ-5. Это главное информационное международное сообщение сегодняшнего дня. По заявлению британских спецслужб, эта операция проводилась уже в течение полугода, а проводила ее антитеррористическое подразделение Центральной Англии. Расследование проводилось по подозрению в заговоре с целью похищения. О деталях, надеюсь, нам расскажет корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына. Она в течение всего дня внимательно следит за развитием событий. Не так ли, Наталья? Добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Все примерно так. И совсем недавно завершилась организованная полицией графства Западный Мидланд пресс-конференция, на которой были озвучены некоторые подробности операции по задержанию потенциальных террористов. Заместитель главы местной полиции Дэвид Шоу сообщил, что буквально накануне начала пресс-конференции на подъезде к Бирмингему был арестован 9-й подозреваемый. И вот вырисовывается такая картина. Как вы уже сказали, Андрей, контрразведка МИ-5 вела арестованных около 6 месяцев и следила буквально за каждым их шагом. Так что этот арест никак нельзя считать неожиданным. В широкомасштабной и очень хорошо скоординированной операции участвовало антитеррористическое подразделение графства Западный Мидланд и сотрудники Скотланд-Ярда. В 4 утра в среду более 50 полицейских провели в Бирмингеме рейды по 12 адресам и арестовали 8 человек. 9-й, как я уже сказала, был арестован позднее. Сообщается, что арестованные подозреваются в подготовке актов терроризма на территории Великобритании. По информации полиции, они планировали похитить проходящего службу в Афганистане и находящегося в отпуске британского военнослужащего, мусульманина, пытать его, заставить просить о помиловании, а затем отрубить ему голову. Более того, все это они собирались заснять на видеокамеру, а затем поместить запись на одном из экстремистских сайтов в интернете, То есть они хотели повторить то, что проделали террористы в Ираке с двумя британскими заложниками в 2004 году.
Скажите, пожалуйста, Наталья, а что-то новое в таких намерениях злоумышленников есть? Это какой-то принципиальный новый террористический ход или с таким уже британская полиция прежде сталкивалась?
Андрей, наблюдатели отмечают, что экстремистские мусульманские круги Британии, где обычно и вынашиваются планы терактов, судя по всему, меняют тактику. Возможно, они не хотят сейчас совершать теракты, вызывающие гибель многих людей. Предыдущая такая попытка 21 июля 2005 года, как известно, окончилась неудачей. Обычно же такие похищения людей террористами сопровождаются какими-то политическими требованиями или требованиями выкупа. Этот же заговор с целью похищения, как считают эксперты и наблюдатели, должен был стать актом устрашения, то есть своего рода пропагандистской акции устрашения. И это, пожалуй, первый такой случай в Британии.
Спасибо, Наталья Голицына, корреспондент Радио Свобода в Лондоне, с подробностями полицейской операции, в ходе которой в Бирмингеме было арестовано 8 человек в рамках крупной антитеррористической операции. Еще один был задержан позднее. Теперь новости из Германии. Там выдан ордер на арест 13 человек, которых считают тайными агентами ЦРУ. Ордер выдан в рамках расследования дела о похищении гражданина Германии, выходца из Ливана Халеда Аль-Масри. Считалось, что он имеет отношение к терроризму, однако эта операция получилась уж совсем неудачной, и есть подозрение, что в ней также участвовали и представители немецких спецслужб. Подробнее об этой истории корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Родившийся в Кувейте, ныне 43-летний Аль-Масри приехал в Германию в возрасте 23 лет и спустя 10 лет получил гражданство. В конце 2003 года он был похищен в Македонии сотрудниками ЦРУ, вывезен в Афганистан и содержался там несколько месяцев в тюрьме, где подвергался, по его словам, допросам с избиениями, после чего был высажен в лесу в Албании. Затем он вернулся в Германию, в баварский Нойульм, где проживает вместе с женой и четырьмя детьми. Представители американских следователей выразили сожаление по поводу инцидента, объяснив его тем, что спутали гражданина Германии с его однофамильцем, членом Аль-Каиды. В сентябре прошлого года Мюнхенская прокуратура получила от испанских органов правосудия список людей, подозреваемых в похищении гражданина ФРГ Аль-Масри. Речь шла об экипаже самолета и находившихся на борту лицах, которые были зарегистрированы при посадке самолетов на Мальорке на пути в Македонию. Многие из них действовали, как считается, под чужими именами. По сведениям прокуратуры Мюнхена, среди подозреваемых пилоты Боинга, на котором Аль-Масри был вывезен в Афганистан, врач и спецагенты. Пока не сообщается, идет ли речь о кадровых сотрудниках ЦРУ или об организации, действовавшей по поручению ЦРУ. По сведениям производившего журналистское расследование телевизионного журнала «Панорама», большинство подозреваемых проживает в штате Северная Каролина. Трое из них, пилоты самолета, отказались в сентябре 2006 года отвечать на вопросы немецких тележурналистов. Вероятность ареста подозреваемых невелика, так как в США немецкие ордера на аресты не действуют, и американская юстиция летом прошлого года официально отказалась помогать немецким следователям. Случай Аль-Масри стал предметом разбирательства парламентской комиссии Бундестага по делам разведки, так как из заявления Аль-Масри можно было сделать вывод о том, что немецкие спецслужбы не только знали о похищении, но и принимали участие в допросах Аль-Масри в Афганистане. В середине декабря прошлого года перед комиссией выступили как специально прилетевший из США, где он занимается преподавательской деятельностью, бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер, так и нынешний министр, а ранее руководитель администрации при канцлере Шрёдере Франк-Вальтер Штайнмайер. На вопросы журналистов Фишер, улыбаясь, отвечал одним словом: Штайнмайер был более словоохотливым. Германия никакого содействия в похищении своего гражданина не оказывала. И хотя разбирательство с министрами в комиссии и продолжалось несколько часов, никаких новых данных оно не принесло, говорит член комиссии, зампредседателя фракции «Зеленых» в Бундестаге Ханс-Христиан Штрёбеле. Для меня ясно, что работа комиссии до сих пор не принесла никаких доказательств того, что предыдущее правительство до или во время похищения Аль-Масри знало о нем или было как-то замешано. Идентифицированному Аль-Масри, сотруднику немецкой разведки, якобы принимавшему участие в допросах в Афганистане, удалось отвести от себя подозрения, и в результате виновными пока выглядят только американцы, против которых и будут, скорее всего, выдвинуты официальные обвинения. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Итак, в войне с международным терроризмом бывают и удачи, и просчеты. Так вот, к первым, судя по всему, относится успех сегодняшних британских спецслужб по разоблачению группы исламских экстремистов в Бирмингеме, а ко вторым вот эта ошибка ЦРУ, агента которого в нарушении международных законов арестовали несчастного Аль-Масри. Как на это реагируют американские эксперты? У микрофона корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Эксперт по борьбе с терроризмом, вице-президент Института Катона по исследованиям в области обороны и внешней политики Тед Карпентер, анализируя оба факта, сказал:
это специфическая, нетрадиционная война, некий гибрид между войной партизанской и городской, в которой используется тактика как армейских военных действий, так и действий полиции в борьбе с вооруженными бандами. Здесь также особую роль играют разведка и контрразведка. В такой войне есть примеры как удач, так и неудач. Поскольку террористы скрываются среди мирного населения, прикрываются им, то, к сожалению, подозрение в терроризме может пасть и на невинного человека. Так, несколько месяцев назад был задержан канадский гражданин. В тюрьме к нему были применены методы дознания. Мы должны вести эту войну, насколько возможно, агрессивно, но при этом как можно быстрее исправлять допущенные ошибки и не пытаться скрывать их. Какова ваша реакция и ваших коллег на решение Германии арестовать тайных сотрудников ЦРУ? Конечно, нашему престижу это нанесет урон. Но, думаю, Берлин и Вашингтон сумеют уладить трение из-за этого. Эпизод с ошибочными действиями тайных сотрудников Центрального разведывательного управления против гражданина Германии не испортит дружественных американо-германских отношений. Германские органы правосудия, думаю, поступили в рамках закона, выдав ордер на арест 13 агентов. Закон должен быть равным для всех и должен быть выше соображений корректности и товарищества. Я полагаю, в подобной ситуации американское правосудие поступило бы так же, если бы сотрудники германской разведки нарушили права невинного гражданина Соединенных Штатов. Признак здоровья общества в умении признавать и исправлять ошибки. Это ключевое качество свободного демократического государства. Поэтому мы так болезненно воспринимаем случаи, когда наша собственная страна пытается скрыть свои ошибки. Часто это признак коррупции, проникающей в свободное общество. Это был Тед Карпентер из Института Катона. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Время свободы, итоговый выпуск за среду, 31 января. В конце первой части программы отчасти закольцуем тему, поговорим о внутриполитической ситуации в России, которая отчасти обусловлена и тем, как российские власти борются с тем, что они называют терроризмом. Это оказывает свое воздействие и на внутреннюю политику в стране, как об этом и говорили международные эксперты. Пространство демократии и общественной дискуссии в России сужается. В прошедшем году проявились новые тенденции во взаимоотношениях между Кремлем и регионами. Российские эксперты и аналитики связывают это прежде всего с предстоящими выборами. Власть укрупняет партии, устраняет оппозицию, но теряет при этом избирателей. Общественная палата и негосударственные организации должны помочь центру создать гражданское общество и обеспечить явку на предстоящих выборах. С экспертами беседовал корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Кремль в прошедшем году активно занимался партийным строительством и пытался еще жестче выстроить вертикаль власти. Научный сотрудник Московского центра Карнеги Николай Петров считает, что если ранее серьезный удар был нанесен по губернаторам, их кандидатуры теперь выдвигает президент России, а региональные парламенты утверждают на высокую должность, то на этот раз мишенью Кремля стали главы муниципальных образований и мэры городов.
Можно вспомнить уголовные дела против ряда мэров и отстранение мэров Томска, Волгограда, проблемы у архангельского мэра и так далее. Это результат двух различных процессов. С одной стороны, продление власти, вертикали и ослабление муниципального уровня, который, будучи местным самоуправлением, вообще говоря, не является и не может являться частью никакой вертикали исполнительной власти. А с другой стороны, это тот же самый процесс игры, поиска поддержки со стороны губернаторов и общерегиональной политической элиты и, в общем, устранение того естественного противоречия, которое появилось с отказом от выборов губернаторов. Да? То есть, если губернатор это назначает назначаемый чиновник, то странно было бы ожидать гармонических отношений между ним и прямо избираемым, часто популярным и весьма влиятельным в региональной политической элите мэра.
Очистка партийно-политического поля также стала одной из главных задач Кремля. Федеральные партии прошли через процедуру регистрации и перерегистрации. Но главным событием стало появление новой альтернативной партии власти.
В этом отношении важен очень процесс создания справедливой России, который на федеральном уровне выглядит более гладко и более гармонично, да? Есть лидер, есть две партии, где перед образованием «Справедливой России» центр полностью поменял все руководство, и они сливаются. Да? В регионах это получается существенно более сложно и конфликтно, потому что и Родина, и партия пенсионеров во многих регионах имеют вполне определенные, даже сильные позиции, в то время как партия «Жизни», за исключением 2-3 случаев, являлась силой достаточно слабой.
Но выяснилось, что контроль над партиями и политическими процессами не дает гарантии, что избиратель придет на выборы.
Кремль стал искать различные другие рычаги, чтобы компенсировать это недостающее при полном контроле над политическими партиями влияние. И вот в качестве такого важного рычага было выбрано гражданское общество. И прошлый год это был год наиболее активной реализации проекта Общественной палаты. Общественной палаты не только на уровне федерации, но и общественных палат в регионах и общественных советов на уровне федеральных округов. А в рамках этого процесса шло разделение, как бы инвентаризация и разделение гражданского общества на хороших и плохих. Хорошие шли и приглашались в общественные палаты.
Это был политолог Николай Петров. Эксперты и наблюдатели отметили еще одну важную тенденцию, которая меняет не только взаимоотношения центра и регионов, но и карту страны. Укрупнение или объединение регионов набрало обороты. По оценкам сотрудника центра Карнеги Алексея Сидоренко, в этом процессе в настоящий момент участвует более 10 субъектов Российской Федерации.
В любом случае, укрупнение регионов – это достаточно длительный и трудоемкий процесс, и, как правило, его очень сложно решить только местными ресурсами. Мало того, в большинстве случаев это не отвечает региональным, локальным интересам, и, как правило, это исключительно политический интерес центра.
Парламентские и президентские выборы в России не гарантируют сохранение высоких должностей для правящей элиты. Ротация неизбежна, считает руководитель. Руководитель аналитической службы Российского общественного политического центра Святослав Каспе.
Разные элитные группы, разные институты, разные люди пытаются определить и застолбить свое место под солнцем завтрашнего дня. Понятно, что эта тенденция, если ей ничего не противопоставлять, способна привести к крайне некомфортной для нынешней правящей элиты ситуации. Перевес все-таки будет на стороне объективной тенденции к фрагментации режима. Хотя бы потому, что многие из тех, кто вроде бы должен обеспечить консолидацию, в том числе и значительная часть региональных элит, на самом деле, по структуре своих интересов, заинтересованы скорее во фрагментации режима. Вернусь к тому, что я говорю, вопрос в том, что губернаторов построили, но уверенности в том, что все они от факта построения испытывают восторг, и что никто из них не готов рвануть из строя при первой возможности, у меня такой уверенности нет.
За последние годы с политической арены сошли многие партии, которые появились в начале 90-х годов. Ослабление позиций КПРФ, Яблоко, Союза правых сил, претендующих на оппозиционность, это результат не только неравных условий политической борьбы, но и естественный процесс потери интереса к этим партиям со стороны избирателей. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Это «Время свободы». Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Информация о полном восстановлении электроснабжения Сочи не соответствует действительности, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Продолжаются восстановительные работы в Туапсе, Горячем Ключе, Апшеронске, Нефтегорске. Российский миллиардер Михаил Прохоров покидает пост главы Норильского никеля. Прохоров и Владимир Потанин договорились о разделе бизнеса. Они совладельцы компании «Интеррост», частью которой является «Норникель». Британская полиция передала в прокуратуру материалы расследования гибели Александра Литвиненко. Следствие завершено. Пока неизвестно, будет ли кому-либо предъявлено обвинение в убийстве. Власти Беларуси продлили на год договор с белорусским Хельсинским комитетом об аренде занимаемого им помещения. Теперь организации не грозит быть ликвидированной. Насилие, коррупция и бюрократия мешают восстановлению Ирака, говорится в докладе правительства США. Авторы документа подчеркивают, что ухудшение ситуации в сфере безопасности может полностью сорвать планы реконструкции Ирака. В Ираке жертвами терактов сегодня стали по меньшей мере 13 человек. На западе страны, в провинции Анбар, в боях погибли трое военнослужащих США. А в Германии выдан ордер на арест 13 человек, которых считают тайными агентами ЦРУ. Ордер выдан в рамках расследования дела о похищении гражданина Германии, выходца из Ливана, Халеда Аль-Масри. В США еще один демократ, сенатор Джозеф Байден, объявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах 2008 года. Белый дом категорически не приемлет резолюции Конгресса США о геноциде армян в Турции в годы Первой мировой войны. Об этом заявил посол США в Турции, добавив, что администрация Джорджа Буша сделает все, чтобы заблокировать резолюцию. Вы слушали краткий выпуск новостей Радио Свобода.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 31 января. Вот главные темы второй половины этого часа. Алексей Френкель написал очередное разоблачительное письмо о коррупции в Центробанке. Заинтересуется ли этими сведениями Генеральная прокуратура? Верно ли, что Останкинская башня опасно закачалась? Перебои в энергоснабжении Черноморского побережья сохраняются уже больше суток. Что, если свет отключится во время Олимпиады, которую хотят провести в Сочи? Вы слушаете «Радио Свобода». Игорь Трунов, адвокат банкира Алексея Френкеля, которого обвиняют в организации убийства первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова, сообщил сегодня, что произошел очередной допрос его подзащитного. Он длился 7 часов, а во вторник, 6 февраля, этот допрос будет продолжен. Интрига всей этой истории вокруг Алексея Френкеля заключается в том, что банкир подготовил еще одно третье письмо о коррупции в Центральном банке России. По словам Игоря Трунова, его подзащитный составил это письмо еще до ареста. Генеральная прокуратура, вероятнее всего, может каким-то образом рассмотреть эти документы. Вот что заявил Игорь Трунов моему коллеге Арслану Саидову.
Вы сами видели это третье письмо Френкеля?
Да, конечно. И эти письма не есть плод творчества человека, заключенного в тюрьму, или уловки защиты. Эти письма были написаны задолго до его ареста в октябре, и они имелись на руках у заинтересованных лиц. Поэтому все это время он ждал, что эти письма получат надлежащую оценку надлежащих лиц. То есть в данной ситуации речь идет, конечно, о правоохранительной системе. И вот впервые сегодня назначены процессуальные действия по проверке этих фактов, которые изложены в этих письмах.
Письма Френкеля – это не тюремное творчество, они были написаны задолго до ареста. Получается, что Френкель предвидел то, что с ним произойдет?
Я думаю, нет, что цель этих писем была совершенно другая. Необходимы поправки в законодательство, и эти письма были в том числе обращены в Государственную Думу. То есть назрело то время, когда нужно реформировать нормативную базу именно антикоррупционной направленности. Необходимы поправки. Поэтому цель этих писем была совершенно другая и по-прежнему остается другой. То есть реформировать регулирование нашей банковской системы.
Вы всех, конечно, заинтриговали, но не обещаете, что это третье письмо будет обнародовано. Почему не рассказать все сразу? Нет ли здесь с вашей стороны некого элемента торга со следствием? Может быть, вы рассчитываете на то, что Генпрокуратура снимет все обвинения с Френкеля в обмен на важную информацию?
Нет, конечно. И разговор идет о том, что, конечно, спецсубъект прежде всего должен изучать те факты и эти письма, а не общественное мнение. В первую очередь, это, конечно, надлежащая проверка, всесторонние исследования этих фактов и доказательств, а в последующем уже, конечно, общественное мнение, оценка этого. Поэтому это был крик безнадежности, то, что эти письма 4 месяца были у всех на руках, а оценки никакой не получили.
Третье, это последнее письмо Френкеля. Может быть, есть еще что-то из неопубликованного?
Вы знаете, я, конечно, не готов. Я здесь только инструмент, я его защитник и не писатель этих писем и не обладаю той информацией по банковской системе. Я только адвокат.
Не опасаетесь ли вы за жизнь своего подзащитного? Или именно эти письма и есть гарантия его неприкосновенности?
Очень сложно сказать. И здесь, конечно, определенная опасность есть, с учетом того, что физическое воздействие уже было применено. Определенные угрозы звучали и звучат в мой адрес. Поэтому, конечно, этот элемент присутствует, элемент давления психологического и физического.
Следует ли ждать новых уголовных дел теперь уже в отношении сотрудников? сотрудников Центробанка. Ждать ли громких разоблачений, как вы думаете?
Ну, я думаю, что все-таки в какой-то степени закон восторжествовал, потому что обязанность прокуратуры проверять сообщения о преступлении, вне зависимости от того, кто это сделал, человек, который содержится под стражей, или человек, который находится на вершине власти и благополучия. Поэтому сообщение о преступлении – обязанность проверки. Поэтому закон хоть в какой-то мере действует, но, правда, под давлением общественного мнения это все случилось, но, тем не менее, это радует.
Может быть, в этом и заключается тактика защиты, ваша тактика – инициировать новые громкие дела и тем самым вывести из-под удара самого Френкеля?
Ну, эти письма написаны задолго до того, как я вступил в дело, поэтому тактика защиты вряд ли здесь уместна. А все-таки, тем не менее, если факты коррупции будут установлены, то версию криминальных разборок, в том числе, следствие обязано проверить.
На ваш взгляд, дело Френкеля, оно все больше перестает быть чисто уголовным. Много ли здесь политики?
Ну, оно изначально уголовным-то не было, и в данной ситуации, конечно, не имея тех доказательств его виновности, для нас вообще странно, в чем его обвиняют.
Скажите, а у защиты есть ли своя версия того, кто убил Андрея Козлова?
У Френкеля есть своя версия, и он ей поделился с Генеральной прокуратурой. Насколько она получит надлежащую оценку, пока что неизвестно.
Скажите, все-таки это третье письмо, оно будет опубликовано, будет передано средством массовой информации? Если да, то когда?
Если оно получит надлежащую оценку уполномоченного органа Генеральной прокуратуры, то не будет смысла распространять его в средствах массовой информации, потому что основа-то было привлечь спецсубъект, то есть человека, который будет расследовать. Вот он сейчас вступил в дело, и он должен дать надлежащую оценку. Поэтому, прежде всего, конечно, это расследование фактов.
Говорил московский адвокат Игорь Трунов. Он защищает интересы Алексея Френкеля, московского банкира, арестованного по обвинению в организации убийства первого заместителя председателя Центрального банка Андрея Козлова. Теперь Френкель обнародует письма, якобы написанные ранее, в которых он обвиняет руководство Центробанка в коррупции.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду 31 января. Останкинская башня не обрушится. Конструкция башни абсолютно надежна, и ее работоспособность не вызывает никакой тревоги. Так руководство российской телевизионной радиовещательной сети отреагировало на публикацию, которую накануне поместила газета «Московский комсомолец». Автор этой статьи со ссылкой на анонимные источники высказал сомнения в надежности телебашни. После пожара, который случился в 2000 году и связанных с этим неприятностей, об Останкинской телебашне все чаще говорят с опаской. Однако весной планируется вновь открыть ее для посещения туристов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Тревожные разговоры о ненадежности конструкции Останкинской телевышки спровоцировал несчастный случай, который произошел осенью прошлого года. Во время ремонтных работ, которые продолжаются после пожара в 2000 году в Останкино, погиб 54-летний монтажник Николай Ниркин. Трагедия произошла на 9-м этаже башни. Рабочие натягивали домкратами стальные канаты, удерживающие железобетонный ствол. Неожиданно один канат лопнул, разлетевшиеся осколки, шайбы и болты изрешетили мужчину. От полученных травм Ниркин скончался. Несчастный случай при проведении работ расследуется прокуратурой. По ее решению после трагедии провели техническую экспертизу. Неожиданно появилось несколько версий ее итогов. Самую скандальную о реальной опасности разрушения башни со ссылкой на аноним источники напечатал еженедельник «Московский комсомолец». Вот несколько выдержек.
Специалисты пришли к выводу, что башне грозит разрушение. Уникальный объект вот-вот откроется после длительной реконструкции. Проверить самое высокое здание в Москве на прочность решили после несчастного случая, произошедшего здесь осенью 2006 года. Как проводилась экспертиза, МК рассказали на условиях анонимности члены комиссии, ученые Московского энергетического института. Мы проводили независимую техническую экспертизу состояния разрушенного металла, из которого которого сделана шпилька. Его прочность оказалась значительно ниже положенного по сертификату. Это недопустимо. Металл очень хрупкий, возможно, от того, что не прошел термическую обработку. Кроме того, в металле обнаружено большое количество крупных неметаллических включений, которые способствуют появлению трещин. Такой металл нельзя использовать для силовых устройств. Шпилька при натяжении каната должна была выдержать нагрузку более 100 тонн, а она сломалась на 70 тоннах. Информация, полученная в ходе расследования, неутешительна. Канаты на башне могут оборваться. Это значит, что произойдет новая трагедия с человеческими жертвами.
Главный инженер Останкинской телебашни Ефим Ильяич приводит иные данные о надежности конструкции объекта. Она абсолютно надежная, ее работоспособность не вызывает никакой тревоги, заверил он.
После пожара в 2000 году, когда проходили всевозможные исследования, было две точки зрения. Одна точка зрения, поскольку бетон уже устоявшийся и он сам хорошо армирован металлом, то, может быть, и необходимости в канатах нет. А вторая точка зрения все-таки поскольку бетон плохо работает на растяжение, то нужны все-таки вот эти стальные канаты, которые при колебаниях башни вот от ветра, от солнца, они создают упругость башни. Несколько лет после пожара, вот пока перетягивали канаты, пока натягивали, она же стояла без канатов, ничего не упало. Все канаты заменены на новые, не только те, которые особо подстрадали после пожара, но вообще все. Канаты все проверялись перед установкой на башне, они проверялись на заводе-изготовителе, имеются документы. Другое дело, что они как бы крепятся в узлах закрепления, они крепятся с помощью технологических шпилек. И время от времени полагается подтягивать канаты. Они были натянуты года два назад, и сейчас надо было их подтянуть. И в результате вот этой операции одна шпилька лопнула. Когда делали анализ, оказалось, что вот сама шпилька была сделана из не очень качественного материала. Надо провести исследование всех шпилек и выработать программу работ.
Дополнительные тревожные ноты придает публикации заявление о том, что одна из главных достопримечательностей столицы должна открыться для посещения туристов. Однако, по словам главного инженера Останкинской телебашни Ефима Ильяича, ремонт объекта проведен в соответствии со всеми необходимыми требованиями безопасности.
Восстановительные работы закончились. Они даже выполнены в большем объеме, чем как бы планировалось до пожара. Там масса уже новых требований из самих пожарных мы ввели. Морально устаревшее оборудование заменили на новое, современное, которое меньше энергии потребляет, меньше выделяет тепла. И таким образом и пожарная нагрузка снижается. Мы провели замену всех кабелей на большинство на волоконно-оптические, в негорючие оболочки. Те кабели, которые в оболочке, не поддающиеся горению, мы в металлические короба заключили и их обработали специальным материалом, который препятствует горению. Это такая паста, которая расширяется и просто доступ кислорода прекращает.
Официальной датой рождения Останкинской телебашни является 5 ноября 1967 года. В канун 50-летия Октябрьской революции был подписан акт Государственной комиссии о приемке в эксплуатацию первой очереди строительства. Главный конструктор Никитин получил за проект Ленинскую премию. Трансляция в эфир 4 телевизионных и 3 радиовещательных программ началась в конце 60-х. Останкинская башня служила главным средством трансляции телеэфира на страну и была самой высокой в Европе. Башня была построена по принципу «Ваньки-встаньки». Если бы ураган согнул ее, она бы вернулась в прежнее положение из-за тяжести основания. Причем башня по расчетам конструкторов должна выдержать ветер такой силы, который в Москве может быть только раз в 2000 лет. В 2000 году башня пережила сильный пожар. Позднее Генпрокуратура России установит, что причиной пожара стала неправильная эксплуатация здания. В ходе реконструкции было решено увеличить ее высоту примерно на 20 метров. Сейчас ее высота составляет 540 метров. По словам главного инженера Ефима Ильяича, уже весной телебашни готовы принять туристические группы. Смотровая площадка, с высоты которой открывается вид на столицу, полностью восстановлена. А вот известный ресторан «Седьмое небо» пока к приему посетителей не готов. Бюджетные деньги, выделенные на ремонтные работы башни, тратить на ресторан не стали. Ждут. Может, найдется инвестор, готовый восстановить «Седьмое небо».
Все подготовительные работы, все нормальные. Там инженерные, все коммуникации сейчас уже как бы в стадии завершения. Есть такое желание туристов даже запустить раньше, чем ресторан. То есть смотровая площадка, в принципе, готова. Сейчас у нас идут переговоры и согласование с пожарными вот по вопросу открытия смотровой площадки хотя бы в таком не штатном режиме, а в проверочном. То есть небольшими группами под наблюдением наших сотрудников. Мы бы хотели весной. Как это получится, это уже не совсем от нас зависит.
В Российской академии архитектуры сообщение о возможной опасности падения башни назвали очередной журналистской уткой. Сейчас за малейшими колебаниями Останкинской башни следят компьютеры. Ни архитекторы, ни сотрудники телевышки в ее надежности не сомневаются. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это поэт-сатирик, режиссер и театровед Вадим Жук, отмечающий свой юбилей. А после объявления поговорим о другой актуальной теме дня.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Ну и сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 31 января. Энергоснабжение всех населенных пунктов Сочинского энергорайона, которые пострадали от непогоды, вчера восстановлено. В зоне отключения оказались всего около 400 тысяч человек, 120 детских садов, 97 школ, 65 котельных и 228 санаторно-курортных учреждений. Пока питание потребителей Сочинского энергорайона осуществляется по временной схеме, но в полном объеме, как сообщают в РАО ЕС России. Еще не восстановлено энергоснабжение Туапсе, Горячего Ключа и Апшеронского района Кубани. По прогнозам синоптиков, снег в Сочи будет идти всю первую декаду февраля и высока вероятность его налипания на электропровода. Комментируя произошедшее, глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс заявил о намерении пересмотреть всю систему энергоснабжения на Кубани. Программа, которую разработала РАО, предусматривает как минимум удвоение мощности сочинской теплоэлектростанции, строительство новой парогазовой Адлерской ТЭЦ, а также каскада ГЭС на реке Мзынта. Подробнее об этой теме рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Полностью восстановить электроснабжение в Сочи удалось только сегодня вечером. Электричество также начало поступать во все населенные пункты Сочинского энергорайона, которые пострадали от аварии, произошедшей во вторник. На месте аварии круглосуточно работали более 600 специалистов, несколько десятков единиц спецтехники. Подачу электроэнергии пока не восстановили в Туапсе, Горячем Ключе и Апшеронском районе Кубани. О ходе восстановительных работ рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Олег Родин.
Вторые сутки в Сочи метет настоящая пурга. Штормовой южный ветер вместе с мокрым снегом образовали для Сочи условия чрезвычайной ситуации. Из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи без электричества в течение суток оставался курортный город и входящие в сферу его административного подчинения пригороды и поселки на протяжении десятков километров от морского порта Туапсе до Адлеровского аэропорта, где отказывались принимать самолеты. Последствия отключения электроэнергии. Не только отсутствие освещения на улицах и в домах, но прекратилась также подача горячей воды. Отключено центральное отопление, пропала из водопровода и холодная вода. За окном минусовая температура и снежный покров. Квартиры сочинцев, не рассчитанные на морозы, за ночь совсем остыли. В высотных домах застряли лифты, возникли проблемы в туалетных комнатах. Питьевую воду пришлось подчас добывать, растапливая выпавший снег. На магистралях не работали светофоры. Там образовались скопления автомашин, в том числе из-за снежных заносов. Было установлен хлебозавод, и сочинцы поутру закупали остатки хлебобулочных изделий в тех магазинах, что все же открылись и работали при свечах. Однако открылись далеко не все, поскольку не работали кассовые аппараты и прочее электрооборудование. Возникли очереди и на автозаправочных станциях из-за повышенного спроса на нефтепродукты, в том числе для работы автономных электрогенераторов, имеющихся в ряде магазинов, гостиниц, санаториях и в некоторых частных домах. Возникло подобие московского энергетического катаклизма прошедшей зимы. Таким образом, вместо обещанных на 31 января учений по гражданской обороне, город получил реальный катаклизм из-за нарушения энергоснабжения. Причем, как пояснили местные жители, оказалось, что несколько лет назад построенная в Сочи автономная теплоэлектростанция, призванная по заверениям присутствовавшего на ее торжественном пуске главы РАО ЕС России Анатолия Чубайса, обеспечить Сочи электроэнергией в случае чрезвычайных ситуаций, не справилась со своими функциями. К вечеру электричество поступило почти во все населенные пункты Большого Сочи. Частично восстановилось. восстановлено водоснабжение. Центральное отопление, видимо, заработает несколько позже. Сильный снегопад, впрочем, продолжается.
Говорил Олег Родин. О причинах аварии в Сочи и будущем энергетической системы Сочинского района радио «Свобода» рассказывает аналитик по электроэнергетике Альфа-банка Александр Корнев.
Основная проблема, почему произошло прерывание энергоснабжения, в частности Сочи, является шквальный ветер, обусловивший собой порыв проводов, а также сильный снегопад, вызвавший налипание снега и обледенение проводов. В результате возникли массовые порывы, в то же время установление линии электропередач затруднено тяжелыми погодными условиями.
Что требуется, чтобы подобный эксцесс не повторился?
Требуется, собственно, то, что РАО так или иначе постепенно реализует в рамках своей масштабной программы повышение надежности Сочинского энергорайона. То есть данная программа, она полностью согласуется с федеральной целевой программой развития города Сочи как горно-климатического курорта, вот, и подразумевает собой, во-первых, строительство, увеличение установленной мощности существующих станций в рамках Сочинского энергорайона, а также усиление межсистемных связей Сочинского энергорайона и Кубанской энергосистемы. То есть, таким образом, реализация данной программы, она позволит сделать Сочинский энергорайон менее уязвимым к таким тяжелым погодным условиям, то есть это позволит, в частности, использовать какие-то резервные линии электропередач для своевременного переключения энергоснабжения из соседних регионов.
А по вашему мнению, способен этот регион сочинский гарантировать энергетическую безопасность во время проведения Олимпийских игр?
Ну, безусловно, однозначно ответить сложно на этот вопрос. Наверное, это будет так или иначе определяться тем, как РАО сможет реализовать свою программу. В целом, безусловно, эта программа как раз и направлена на то, чтобы сделать энергоснабжение Сочи как можно более безопасным, в том числе и на момент проведения Олимпийских игр возможных. Энергетическая безопасность Сочи в момент Олимпийских игр, она полностью определяется способностью РАО реализовать данную инвест-программу.
Но у них возможностей, в принципе, хватает, да?
В принципе, да. То есть в основном здесь речь идет о реализации проекта по строительству линий, подстанций, то есть сетевых объектов. И всем этим будет заниматься, безусловно, федеральная сетевая компания. То в федеральной сетевой компании инвест-программа очень масштабная. Естественно, это не только Сочи, это вся Россия. Недавно было принято решение о том, как дополнительно финансировать недостающие средства, подразумеваемые инвест-программой ФСК. То есть тут речь идет о том, что в рамках реорганизации ФСК сможет получить государственный пакет акций в генерирующих компаниях, а затем их реализовать. Это позволит тем самым закрыть дефицит средств для финансирования инвест-проектов. Реализуемость этого проекта выглядит очень даже вероятной.
Можно ли оценить подобную аварию с финансовой точки зрения?
С финансовой точки зрения оценить сейчас достаточно сложно, потому что, к сожалению, отсутствует достаточно подробная информация о том, все-таки, что именно пострадало, какие объекты пострадали, какие потенциально каков объем ремонтов, которые необходимо понести РАО ЕС. Я, безусловно, в рамках всего РАО ЕС я абсолютно убежден в том, что такая авария, несмотря на ее относительную масштабность, она не понесет существенных финансовых потерь для компании в целом.
Говорил аналитик Альфа-банка Александр Корнилов. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. 31 января комментаторы московских газет обсуждают деятельность российских оппозиционных партий. Фракция КПРФ внесла в Государственную Думу законопроект об основных гарантиях оппозиционной деятельности. Такой же документ готовит и фракция «Родина». У микрофона мой коллега Владимир Бабурин.
Документ, подготовленный КПРФ, сообщает «Коммерсант», предполагает наличие парламентской и внепарламентской оппозиции. Внепарламентскую оппозиционную деятельность КПРФ предлагает осуществлять путем собраний, шествий, митингов и других публичных мероприятий. При этом в полном соответствии с современными политическими реалиями. Законопроект содержит запрет на действия экстремистской направленности, на проведение мероприятий, направленных на нарушение конституционного строя, целостности и безопасности Российской Федерации, а также на разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. Таким образом, продолжает «Коммерсант», коммунисты в случае принятия закона готовы наступить на горло собственные песни, поскольку именно на их митингах и шествиях регулярно наблюдается как действия экстремистской направленности, вроде прорыва милицейских кордонов, так и разжигание национальной розни путем педалирования русского вопроса в выступлениях отдельных участников. Автор другого законопроекта – лидер думской фракции «Родина» Александр Бабаков, и этот документ оказался в распоряжении независимых сообщениями газеты еще до официального рассмотрения на заседании профильного комитета. Похоже, каждая фракция писала данный закон явно исходя из собственного опыта взаимоотношений с властью, а главное, из оценки собственных перспектив на предстоящих парламентских выборах, делает вывод независимая газета. К примеру, проект «Родины» предполагает наличие в стране реестра оппозиционных политических партий, для попадания в который надо проходить регистрацию, пусть и формально автоматическую. А коммунисты, уже наученные горьким опытом, специально пишут, что никакой отдельной регистрации оппозиции не допускается. Например, бабаковцы указывают на то, что оппозиция в обязательном порядке участвует во всех парламентских делах на федеральном и региональном уровнях и даже имеет право на пропорциональные своей численности количество комитетов. У КПРФ же взгляд на свое будущее более пессимистичен. Они претендуют всего лишь на заместителей председателей комитетов и не более. «Время новостей» печатает интервью с Александром Бабаковым. «Может быть, я немного утрирую, — сказал корреспонденту этого издания господин Бабаков, — но в принципе закон об оппозиции нужен всем, даже так называемой партии власти, потому что ничто не вечно. Возможно, им он нужен даже больше, чем нам. Когда-нибудь и партия власти может стать оппозицией». Последние слова вынесены в заголовок публикации. Шансы принятия закона минимальны. Это заигрывание с избирателями в попытке легализовать статус постоянной оппозиции. Такие слова близкого к администрации президента источника приводят в «Ведомости». Председатель Думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин считает, это та же публикация, что ряд норм, предполагаемых в законе, уже действует. Как то право на выражение собственного мнения и право на собрание. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода, 31 января, поэт и писатель-сатирик, режиссер, драматург Вадим Жук. Он отмечает свое 60-летие в Московском театре «Школа современной пьесы». Сегодня спектакль «Чайка», классическая оперетта, либретто которому написано Вадимом Жуком. Он родился в Ленинграде в семье офицера, получил театроведческое образование в Институте театра, музыки и кино, работал в Красноярском и Омском театрах юного зрителя. В Омске шла написанная им трагедия в стихах «Спартак». Работал потом в Ленинградском театральном музее, а в 87 году основал театр «Четвертая стена». Пишет сатирические куплеты, киносценарии, играет в кино, известен как автор многочисленных театральных капустиков. С капустников соавтор мюзикла «Веселые ребята». О человеке дня Радио Свободы говорит художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Рейхельгаус.
О Вадиме Жуке говорить, ну, так приятно, что хочется даже не говорить, а петь словами из его оперетты, которая идет в нашем театре. «Чайка» называется, либо классическая оперетта, либо настоящая оперетка. И все это соответствует действительности, потому что Жук из тех профессионалов и мастеров, которые делают свое дело легко, талантливо и очень объемно по запасу культуры, потому что никто потом... Вот вы знаете, разные рецензии были на спектакль и на саму пьесу, но ни в одной не укорили автора, что он, видите ли, плохо обошелся с Чеховым. Я не верил глазам своим. Я сравнивал, соотносил текст Антона Павловича и Вадима Жука и понял, что он просто переставил слова. Но это же так просто. А как звучит, а как потрясающе. Или, например, как он решил, в оперете ведь нельзя убивать Треплева. Понятно, что оперета должна закончиться замечательно. И Вадим сделал удивительное. Он взял сверххрестоматийную реплику Антона Павловича. Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился, и вставил одно маленькое слово. И теперь реплика дорно звучит так. Дело в том, что Константин Гаврилович опять застрелился. И в этом весь Чехов, и в этом весь Жук, и в этом театр, который Жук сегодня так счастливо представляет для нас. И в своих очень серьезных работах, и в своих капустниках, и в своих комментариях к театру. И мы делаем с ним новую работу. И я бесконечно благодарен судьбе, что я встретил вот на пути, который указала эта судьба, замечательного поэта, театроведа, человека Вадима Жука.
О человеке дня Радио Свободы говорил театральный режиссер Иосиф Рейхельгаус. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 31 января. Над выпуском работали продюсер Оксана Крутоверцева, Ирина Ширяева, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы до той поры. После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Как всегда, по средам Иван Толстой следует представить европейский час радиожурнала. Среди тем его программы рассказ о французской книге о подлинном Д'Артаньяне. Так что не пропустите. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.